«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. На днях фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал фотографии комплекса зданий на Рублево-Успенском шоссе в районе деревень Барвиха, Жуковка и Раздоры, который, по мнению экспертов фонда, принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. Какой будет реакция власти и общества на это разоблачение? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, журналистом Романом Шлейновым, обозревателем газеты «Ведомости». Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер.
Произвело на вас впечатление вот это строение на Рублево-Успенском шоссе?
Ну, фотография, конечно, прекрасна. Безусловно, интересно. Всегда интересно видеть воочию то имущество, которым владеют министры и вообще чиновники класса А в России. Потому что, в общем, это значительно отличается от... часто очень отличается от тех цифр, которые мы видим в декларациях. Прекрасный дом. Единственное, что я могу сказать, что мы Шойгу изучали достаточно давно. Тоже еще начиная в «Новой газете», я этим занимался. В 2008 году мы делали развернутый материал о компаниях, в которых участвовали его родственники, да и как это было связано с МЧС. И впоследствии, там, в 2012-2014 году, наш корреспондент газеты «Ведомости» уже, Ринат Сагдиев, очень много писал и о землях, которые прирезали, значит, вот в частности, к этим территориям, да, о лесах, как это все делалось в Подмосковье. И, в частности, упоминал некоторые из этих участков, да, некоторые из этих, значит, строений, которые были связаны с Шойгу и его родственниками. Вот. Но то, что нашли Алексей Навальный в развитии всех сюжетов, это прекрасно. То есть вот эти картины, они впечатляют.
С нами на связь вышел бывший депутат Государственной Думы, кстати, от этих мест, от избирательного округа, куда входит Рублевское шоссе, Виктор Аксенс. Добрый вечер, Виктор Имонтович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, мог ли Сергей Шойгу, находясь на госслужбе, а он никогда не был предпринимателем и все время был министром, заработать легально на такие хоромы? Вам слово.
Конечно, он не мог заработать деньги такие, чтобы это и землю себе купить, и построить такие хоромы. Ясно, что это коррупционные деньги, и по большому счету, после опубликования таких фактов и их подтверждения, ну, по-хорошему, министру Шойгу надо уходить в отставку. Это в лучшем случае. А в худшем случае должно быть возбуждено уголовное дело по факту, ну, прямо скажем, коррупции или, там, не знаю, хищения государственных средств бюджетных. Но я очень сомневаюсь, что что-то подобное произойдет. Как вы уже сказали, я в течение 8 лет был депутатом от Одинцовского избирательного округа, и Рублевское шоссе входило в мой округ. И как депутат Государственной Думы мне приходилось многократно заниматься подобными делами, ну тогда еще не Шойгу, но все попытки как-то хоть как-то привлечь внимание официальных органов власти вот подобным вещам, ну, они оканчиваются совершенно, ну, ничем не оканчиваются. Все спускалось на тормозах. И практически ни один из моих многочисленных депутатских запросов по подобным фактам, ну, просто приходили отписки, и никакой реакции по ним не было. А я могу сказать, что если сегодня поехать на Рублевское шоссе и просто, если была возможность получить всю информацию по владельцам всех этих шикарных или сверхшикарных особняков, то я думаю, что можно было бы по обвинению в коррупции, ну, пересажать все правительство, половину администрации президента, и, в общем, ну, это сотни и сотни людей. Потому что все, что творится и творилось на Рублевке, ну, не только на Рублевке, и в других местах, оно, конечно, подпадает под статьи Уголовного кодекса, и именно Рублевское шоссе сегодня является витриной той коррупционной системы, которая сложилась за последние десятилетия у нас в Российской Федерации. Это печально, тем более, что никаких выводов по этому поводу не делается, что, ну, в очередной раз и вот эти вот, ну, скажем так, шокирующие фотографии, они, ну, про них рассказывают, что это все нечистоплотными методами добыто, на самом деле все это не так, что это все построено на честно заработанные деньги. И, ну, найдутся, как говорится, отмазать, как министра обороны. Но по большому счету я повторяю, что ему надо уходить в отставку после такого, после таких скандалов.
Спасибо, Виктор Леонидович. К нам присоединился активист оппозиции, политик Леонид Волков, в недавнем прошлом глава предвыборного штаба Алексея Навального. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, могут ли обмануть общество вот всякие декларации о том, что это все принадлежит или сестрам, или женам бывшим и нынешним политиков, как это зарегистрировано вот в случае с этим домом?
Ну, декларация о том, что это принадлежит сестре жены, может скорее не обмануть общество, а убедить общество в том, что, кстати, это действительно там, дом Шойгу, и, очевидно, купленный на там, коррупционные доходы. Ну, там, господин Шойгу на госслужбе последние 25 лет, у него нет доходов, которые могли бы объяснить такого рода имущество, а регистрации его там на родственника, причем не близкого родственника, имущество, которого он не обязан декларировать, это такой очевидный и понятный способ, ну, собственно, скрыть. Есть что скрывать. Очевидно, и почему-то ему хочется, чтобы его в декларациях, которые он подает, которые он подает на свою супругу, в том числе, вот этот имущественный комплекс, так сказать, не попадал. Ну, и надо понимать, что вот там публикация, которую подготовил мой коллега Георгий Албуров, она все-таки случилась уже несколько дней назад, да, и реакция на нее тоже была очень показательна. Это все Госдеп, это все украинцы, это все, чтобы отвлечь от войны с Сирией. Мы все услышали, кроме очевидного вопроса, кроме ответа на очевидный вопрос. Ну, так это ваши, Сергей Кужугетович, или нет? Если ваши, то на какие деньги? Именно поэтому мы в течение уже почти двух лет ведем кампанию по незаконному обогащению, кампанию за ратификацию в России 20-й статьи Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, которая предусматривает, собственно, криминализацию самого факта незаконного обогащения. Если чиновник не может объяснить, откуда у него имущество, превышающее там, его доход за длительный период времени, это значит, что он уже совершил преступление. Вот особняк Шойгу на Рублевке является ярким примером того, почему эта статья России так нужна.
Роман, мы недавно тоже обсуждали ведь с вами и другие примеры. Как, по-вашему, вредит ли престижу России вот эта вот вся такая, ну, как бы сказать, даже кричащая роскошь обычных вроде бы чиновников, таких как, например, пресс-секретарь президента, который не должен был быть супермиллионером?
Да, я думаю, к этому давно все привыкли. Это не то, что вредит, это часть уже имиджа нашего, к сожалению. Да, но, опять же, вот большая проблема в том, что когда им предъявляют подобные претензии, они же люди, хоть и, в общем, не привыкшие отчитываться, но грамотные. И они понимают, что всегда могут сказать, ну вот оформлено на сестру жены. У сестры жены есть муж, я не знаю, еще какие-то родственники, да, которые тоже занимаются бизнесом или еще чем-то, и которые могут себе позволить это сделать. Да? Или там еще что-то. И опять мы сталкиваемся с ситуацией, когда вот это вот зауженное декларирование, да, того, что происходит, слежение за доходами очень узкого круга лиц, очень узкое понятие семьи, в которое входят только муж и жена, и даже уже совершеннолетние дети не входят, это как раз дает возможность переписать на совершеннолетнюю дочь, которая студентка, вдруг оказывается собственницей огромного поместья, или там сестру жены, и всегда можно сказать, ну, слушайте, а что вы мне задаете вопрос? У нас по закону что положено декларировать? Свою собственность и доход жены. Свой доход, доход супруги. Все остальное не входит. Мало ли, чем занимается дочь. Может, у дочери есть молодой человек, который очень богатый и может себе позволить такие покупки. Да? Может быть, у сестры есть, там, я не знаю, муж, который большой, крупный предприниматель. Мы просто об этом не знаем. Да? Вот и все. Это выходит уже за поле зрения тех деклараций, которые есть. Но ведь во всем мире контролируют не только, значит, ближайших родственников, не только мужа и жену. Во всем мире контролируют даже разведенных супругов в течение нескольких лет после развода. Контролируются братья и сестры там, до какого-то уровня. Более того, даже друзья высших должностных лиц publicly exposed persons, да, как это называется, politically exposed persons, политически, как это правильно перевести, политически...
Экспонированные.
Да, политически важных, заметных людей. Даже их друзья попадают в определенную категорию с какой-то пометкой. Вот мы недавно просто смотрели эти категории публичных должностных лиц. Да? Друг... Он считает, он же попадает в какую-то категорию, которая отмечена, и всем банкам рассылают письма о том, что вот нужно обратить внимание на этого человека. У нас прямо противоположная картина. У нас никто обо всем этом не знает, как будто мы находимся в неком каменном веке декларирования. Да, вот так можно сказать.
Роман сказал одну важную вещь о том, что ну вот все уже привыкли, и действительно, один из таких расхожих комментариев на очередное антикоррупционное расследование Фонда борьбы с коррупцией звучит примерно так. Ну а что вы хотите? Что они должны на одну зарплату, что ли, жить? Или там, что вы думаете, что мы думаем, что они живут на одну зарплату? Тем не менее, у этих всех историй там есть важный эффект, и мы будем продолжать им заниматься. Они, там, то, что мы показываем, что все эти люди без исключения там, тотально погрязли в коррупции, тотально не могут объяснить происхождение своих доходов, это там, очень важная работа. Хотя, казалось бы, уже всем все понятно. И вот мы сейчас видим, как там расходится эта история про дом, про Рублевский дом Шойгу. Мы видим, что, хотя, казалось бы, все понимают, и там после часов Пескова или там дворца Володина, вроде как, кого уж чем можно удивить, а нет, все-таки есть люди, для которых вот эта история становится важной и переломной. Тут все-таки Шойгу достаточно особенный человек. Это человек, который там 25 лет при власти перекочевал из ельцинского правительства в путинское, всегда был в такой имидже самого популярного министра, человек как бы, там, с очень хорошей репутацией, находятся люди, которые там прямо искренне удивляются этому. Я когда собирался на эфир, я там, примерно полтора часа назад воспользовался новой функциональностью, которая появилась в Твиттере буквально на днях. Там появилась функциональность опросов. Я запустил опрос, кто, по-вашему, больше украл, Шойгу или Сердюков? Вот, получил около 2000 ответов в этой голосовалке. Голоса разделились строго пополам. Вот в тот момент, когда я заходил в студию, было 50-50%, один к одному. Там долгое время было 52-48, потом стало 50-50. Это очень забавно, потому что на самом деле, конечно, мы видим и по внешним проявлениям, и по стоимости этого участка, и по стоимости дома. И просто подумал, что Шойгу – это человек, который там 25 лет у власти, который в МЧСе создал персональную армию себе, который там потратил неимоверные деньги на очень непрозрачных контрактах. Человек, который входит в один из самых влиятельных и богатых кланов российской власти, который в отчинном владении, которого находится сейчас Минобороны, МЧС, Московская область вся и так далее. То есть человек там совершенно космического богатства. Он украл, конечно, гораздо больше, чем Сердюков, который там успел поработать, в кавычках, на госслужбе совсем недолго, и вина которого состояла в том, что он там ушел от дочери Виктора Зубкова. Но в общественном сознании нет. Вот Сердюков главный вор, а Шойгу, так сказать, хороший, и вот это 50 на 50 так вполне это показывает. Это в аудитории моего Твиттера, то есть через людей, там, интересующихся политикой, интересующихся оппозиционной политикой. Поэтому я думаю, что все эти штуки важны, и надо ими продолжать заниматься. Даже если мы, казалось бы, ими никого не удивляем.
Спасибо, Леонид. Давайте дадим слово Виктору Имантовичу. Мы с вами, Виктор Имантович, много лет обсуждали реформу армии, как вот расхищался бюджет военный. Вот вроде бы министр Шойгу не имел к этому отношения, он работал в МЧС, но вот когда было наводнение в Крымске, наш товарищ Митя Олешковский оказалось покупал сапоги, рукавицы и совковые лопаты для бойцов МЧС, поскольку у них ничего не было, у них были только компьютеры, беспилотники, а вот разгребать грязь и откачивать воду они не умеют. Как по-вашему, видны ли вот в этих особняках те бюджетные деньги, которые вот за это время бесследно исчезли?
Я думаю, что, конечно, ведь деньги не берутся ниоткуда и ниоткуда не возникает. Вот просто вот так вот за красивые глазки, ну, не мог Шойгу получить эти миллионы, которые оцениваются все эти особняки или особняк. Ясно, что это деньги, значит, основанные на откатах, на взятках. А это, учитывая те бюджеты, которые у нас, ведь самое выгодное дело – это обеспечивать ликвидацию стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. Ведь под это дело можно списать все, что угодно. И, соответственно, условно, закопать землю на 1 рубль, а официально заявить, что закопали или там раздали пострадавшим на 1 000 000 долларов. Поэтому это очень выгодный бизнес. И неспроста достаточно много было сведений или информации о том, что МЧС – это одно из самых коррупционных у нас министерств. И там то, что там творилось, и это, конечно, ну, всякие пределы, разумные пределы переходило, превзошло. И, к сожалению, понимаете, на мой взгляд, вот эта ситуация, она не просто вот Шойгу нехороший человек, вот тут там где-то на коррупционные деньги построил себе этот особняк. Ведь дело все в том, что наша система власти, которая сегодня, к сожалению, существует в России, она без этого не может существовать. В средневековой Руси был такой принцип, когда бояр сажали на кормление. То есть им давали там, или вообще зарплату не давали, там никакого содержания, а просто посылали на место, давали ему место, и на этом месте он должен был кормиться. И вот с 90-х годов прошлого века, с ельцинских времен, мне кажется, вот этот принцип кормления, он продолжает существовать, и даже при нынешней власти. Кроме того, этот принцип позволяет легко держать всех в узде. И вот та самая вертикаль власти, которая сегодня существует в России, как мне кажется, она во многом основана вот на этой вот коррупционной системе, потому что на всех имеется компромат, любого можно в любой момент взять за шкирку и посадить в тюрьму. Ну вот, как мне кажется, тот же сахалинский губернатор или там руководитель республики Коми, ну просто как оказались? Я думаю, что они в чем-то провинились перед вышестоящей властью, и они потеряли статус неприкасаемых. Я думаю, что есть у нас в России эта вот каста неприкасаемых, которые могут творить все, что угодно, и им ничего за это не будет. И, к сожалению, вот подавляющее большинство чиновников, которые входящих в эту касту, они это знают, и они чувствуют свою безнаказанность, и поэтому творят все, что хотят. И тоже я знаю, что шаг влево, шаг вправо, это будет означать немедленно их потерю всего. Должности, денег, репутации, всего-всего. И поэтому они будут верно, быть верными солдатами, как говорится, этой партии. Они будут строго следовать линии, которая приходит из Кремля, и ожидать, что они когда-нибудь проявят самостоятельность или, скажем так, будут действовать не во благо всего общества, а во имя каких-то корыстных интересов или выполняя какие-то распоряжения и директивы, на это просто рассчитывать не приходится.
Спасибо, Виктор Иванович. Да, вопрос Роману. Помните, в 2003 году было такое дело «Оборотни в погонах». Там арестовали зама Шойгу Ганеева, у него нашли 10 миллионов наличных долларов в кабинете.
Это была интересная ситуация, тоже неоднозначная, поскольку, видимо, как вот рассказывают нам, когда газета «Ведомости» делала об этом материал, когда это все происходило, была ситуация борьбы некой между господином Грызловым, который претендовал на ведущие позиции в партии, и, собственно, господином Шойгу. Да. И в итоге Шойгу из политики плавно высадили. Да. Он когда-то возглавлял
списки
единства, а потом, после ряда таких интересных событий, был высажен, собственно, из политики практически полностью. Но он и не претендовал больше на такие видные политические роли. А сейчас образуется интересная группа людей, если мы это политики пойдем рассуждать.
Давайте.
Ведь вот господа Воробьевы, да, известные представители, там, которые сейчас губернатор Московской области, следом за недолгим губернаторством Сергея Шойгу там же. Да, и там можно назвать сына господина Чайки, генерального прокурора, сына Матвиенко, который участвовал в этих же земельных проектах вместе с супругой господина Шойгу и Воробьевыми. Это очень интересная группа людей. Да, которые, в общем, как нам рассказывают политические эксперты некоторые, очень, очень, очень хорошо чувствуют себя во власти сейчас. и чуть ли не претендует на возвышение за счет как раз хорошего имиджа Сергея Кужугетовича. Это интересный факт. Да, о нем говорят уже достаточно много и не один человек.
Да, вот, Леонид, раз мы про политику заговорили, служит ли для Сергея Кужугетовича много лет индульгенции то, что он так в партии власти большой туз?
Ну, как раз вот Виктор Иванович вспоминал дела Хорошавина и Гайзера. Индульгенции сейчас не служат ничего, кроме личной лояльности и соблюдения определенных правил игры, там каких-то норм
отката
и там невыхода за границы отведенных делянок. А принадлежность к партии власти является чисто формальной штукой, которая никого не волнует. Там важно другое. Вот совокупный объем этих делянок, он сжимается вслед за российской экономикой. И людям становится тесно. А к тому же там, вот как правильно Роман заметил, еще подрастающее поколение поджимает и тоже хочет, так сказать, себе что-то получить. Там поделить вот так вот, значит, там вотчины между удельными князьями, многочисленными, так сказать, по наследству, там становится все сложнее и сложнее. И в этом смысле, ну, мы видим увеличивающееся количество конфликтов под ковром, настолько уже агрессивных, что они иногда и из-под ковра прорываются и становятся очевидными для широкой публики в виде там каких-то посадок и так далее. И мы видим, ну, так сказать, вот там нарастающую там силу этих конфликтов. И в ближайшее время, ну, там, на мой взгляд, можно прогнозировать, что их будет еще больше, и они будут еще более ожесточенными. Это бы и хорошо, и пусть бы вот эти там жабы с гадюком этим делом дальше и занимались, но, к сожалению, мы не можем здесь занять позицию отстраненных наблюдателей, потому что, как показывает практика, когда, собственно, бари дерутся, у холопов чубы трещат, и, так сказать, практическим следствием этих конфликтов будет то, что будет хуже всем нам, и, так сказать, будут какие-то случайные жертвы. Яркий пример – это охранник газеты «Московский комсомолец», который проезжал на скутере мимо, значит, красногорского бизнесмена Яргадзе, получил случайную пулю, да, так сказать, и погиб. Ведь это то же самое престижное направление на запад от Москвы, тот же самый конфликт вокруг земли и того, да, кто будет ее застраивать.
Шоссе.
Да, и точно так же связанные с там уменьшением количества там этой самой земли, выгодных контрактов и тоже тем же самым переделом каких-то форм собственности. Вот когда там Шойгу, Воробьёвы будут там против Сеченых, Патрушевых, я не знаю, так сказать, условно говоря, воевать. Там будет, значит, они какие-то там красногорские, так сказать, деятели. Там будет масштаб этих случайных пуль такой, что очень многим не поздоровится.
Давайте Виктору Ивановичу дадим слово. Виктор Иванович, вот в нашей программе неоднократно участвовал Олег Семенович Шенин, покойный. Он был политическим заключенным по делу ГКЧП. И вот он в свое время привез Сергея Шойгу в Москву из тех прибайкальских мест. И тот потом ни разу ему не позвонил и не узнал, как его дела, как, по-вашему, это характеризует вот нравственные такие качества вообще политиков с новой генерацией?
Ну, понимаете, у политиков новой генерации отсутствуют такие понятия, как честь или там чувство долга. Они люди прагматики. Если, скажем, Шенин, когда был при должности и вытащил Шойгу из Тувы сюда в Москву, то тогда, да, тогда Шойгу, я думаю, был очень признателен. Он поздравлял наверняка Шенина и днем рождения, с праздниками там. И вообще это, ну, был для него человек номер один. Но как только, как говорится, Акила промахнулся, и Шенин лишился того, что у него было, соответственно, он стал не нужен, и, соответственно, про него немедленно он забыл, про своего, так сказать, покровителя. Поэтому ничего удивительного в этом нет, потому что власть, она вообще, ну, там нет таких каких-то, как правило, моральных принципов. Если человек потерял пост, то, соответственно, он вычеркивается из списка контактов, и с ним уже никто не дружит. И тем более, что это совершенно нормально считается явление, и все отношения, как правило, строятся на принципах ты мне, я тебе, ты мне сегодня нужен, значит, я с тобой дружу, я тебя поздравляю с днем рождения. Завтра ты не можешь этого оказать мне, значит, ты мне не нужен, я про тебя забываю. И это, к сожалению, это происходит постоянно и всюду.
Давайте, Роман, задам вопрос. Напоминает вам вообще эта вся мизансцена, вот историю с золотыми батонами бывшего президента Януковича, которые открылись в Киеве после революции последней на Майдане?
Ну, это же дар. В общем, вот когда мы говорим о коррупции, это не такая простая, у нас же это не такая простая вещь, как вот пришли и принесли просто чемодан денег. Оно, конечно, тоже где-то есть. Но ведь когда мы говорим об этих активах больших, да, которые распределяются внутри некой группы, мы же видим, там действительно в семье Воробьевых есть большие бизнесмены, у которых большие экономические возможности. Мы видим, что те земли, которые распределялись там, у той же Жуковки, в Барвихе, на Рублевке, как распределялись леса к этим землям, да, как подписывались распоряжения в последний момент губернаторства до того, как пришел Шойгу, а потом Воробьев. Да. Все это заметно, все это вот можно отследить, как переходят эти активы. И складывается такое ощущение, что просто это не некая банальная коррупция. Да. Это перераспределение, значит, активов, и там, в том числе важных там, участков, престижных, престижных строений в рамках какой-то группы людей. Да? Вот положено имеющему определенный статус человеку, будь то министр обороны, там, губернатор Московской области, кто угодно, иметь такой дом, который ему по статусу вот, важно иметь, чтобы он не отличался от предпринимателя средней руки и даже
помимо
превосходил его,
дач,
да,
помимо казенных,
не отличался от олигарха иногда, да, чтобы показать, что он представляет власть. Вот ему распределяют, находят способ, да, у него в декларации могут быть сплошные нули. Но найдут способ, как распределить вот это вот имущество так, чтобы человек не был обижен. Если человек лояльный, если человек нужный, если человек что-то делает, как полагает там, первое лицо, президент страны, важное для Родины, я не знаю, зеленых ли человечков, вежливых людей в Крыму, или там обеспечивает операции гибридную войну, да, которую мы не видим. Если он способен это поддерживать на достаточном уровне, да, никто не будет обращать внимания вот на эти перераспределенные, значит, активы. Как только человек выпадет из этой когорты, как только он перестанет быть эффективным с точки зрения Владимира Путина, как моментально могут вспомнить как раз все вот эти вот участки перераспределенные, да что угодно, прирезанные леса к территориям, да, о чем вот газета «Ведомости» писала еще в 2012 году, и все это начать резко отбирать. С этой точки зрения вот совершенно правильные слова сказал эксперт, да, что все это происходит так, лоялен человек, пока он лоялен, это все позволяется, и это все допустимо, это все часть его, как сказать, часть его государственной, как сказать, должности, что ли, государственной синекуры.
Да, соцпакет.
Как только, да, да, это соцпакет, совершенно точно. Как только он выпадает из этой обоймы, моментально ему, или становится неэффективным, что тоже возможно, да, вот человек становится неэффективным, иногда принимает ошибочные решения, что-то может навредить, да, там, в ситуации, когда страна воюет или там производит какие-то операции за рубежом. И моментально он выпадает из этой системы, и все это становится там, предметом уголовного разбирательства, конфисковывается. Да и все, что можно,
вот
все,
здесь
что
угодно, я, кстати, может произойти. Не согласен.
Да,
вот, когда
да,
человек
да.
выпадает из системы, пока что как раз мы не видели громких случаев обратного перераспределения. Делянку забирают, то есть возможность кормиться, вот этот соцпакет, вот кусок земли и какое-то количество душ на нем.
Ну, как же Касьянов с Сосновкой? Как же...
Нет. Вот просто есть гораздо более свежий пример. Якунин. Вот
да.
человек, так сказать, который показал свою там, полную да. неэффективность.
Чтобы хранилище не отобрали.
Чтобы там боливар двоих не вынес. Так сказать, в какой-то момент ему сказали, что хватит просить субсидии. И там поставили на его место человека, который первое, что сделал, перестал просить субсидии. Да? То есть там Якунину не простили его там, уже очевидную некомпетентность, видимо, там... ситуации уже там близкие какой-то там старческой деменции, там неспособность вообще абсолютно там справляться и ничем делать. Выгнали там достаточно унизительным образом, да, там предложив кресло там рядового сенатора, от которого он вынужден был отказываться, да, значит, соответственно, вероятно, бизнес у талантливых предпринимателей, сыновей Якунина, которые получали очень хорошие землеотводы около, на землях РЖД и строили там гостиницы, очевидно, этот бизнес, так сказать, зачахнет, или, по крайней мере, они перестанут получать новую землеотводы. Но отберут ли шубохранилище? Думаю, нет. То есть, если там Якунин не пойдет, там, как Касьянов, там, в оппозицию, если он там не будет говорить каких-то политически неверных вещей, думаю, что нет, не отберут. То есть, пока что отбирают только вот эти самые наделы, но не отбирают уже навороны. По мере того, как кусок пирога, который надо всем поделить, будет дальше сжиматься, а желающих поделить будет становиться больше, думаю, что мы увидим и перераспределение уже ранее награбленного, но мне кажется, что вот такого еще пока не было.
Ну, Владимир Иванович все-таки друг. А, да, близкий
да, друг.
Ему, ему могут простить даже несмотря ни на что, да, поскольку друг, не принято с другом поступать по-другому. Но приведем другие примеры. Хорошо, Касьянов старый пример. Но вот господин Горелов, партнер господина Шамалова, оба знали Владимира Владимировича. Правда, Шамалов Николай Сергеевич знал его первым по Санкт-Петербургу. Все мы помним эту историю с медицинской техникой, и что в итоге никаких медицинских центров там, в общем, по всей стране не получилось создать модульных, да, хотя очень хотели. Ростех забрал эту тему себе, пришлось отдуваться госкорпорации. Но мы видим результат. Да, Николай Сергеевич Шамалов остался акционером Банка России. А вот господин Горелову, по-моему, от акций пришлось избавиться. То есть все-таки некие,
то есть делянку он освободил,
некие последствия, накопленные сохранил. Последствия происходят. Да, сразу. Как только выясняется или неэффективность, или странная история, или скандал, который не нужен, значит, Владимиру Владимировичу Путину.
Конечно. Или нарушение договоренности. А давайте спросим Виктора Ивановича. Виктор Иванович, мы вчера вот передачу посвятили первому грузу 200 из Сирии. Был у нас репортаж из Краснодарского края, где хоронили первого контрактника 19-летнего. И там даже Минобороны, заявив, что он повесился, не стало платить никакой компенсации. Как, по-вашему, такой министр имел право вообще посылать таких вот людей на смерть?
Ну, я тут как раз стою немножко на другой точке зрения. Этот товарищ, он подписал контракт, он военнослужащий, ему приказали, или там в добровольном порядке, отправиться в Сирию, он туда отбыл, там, кстати, исполнял свой воинский долг. Сейчас, конечно, трудно сказать, что на самом деле там произошло, как он погиб, и, поскольку действительно звучат разные противоречивые версии, объяснения, что там произошло. Но я думаю, что, мне кажется, все-таки вот это вот шум по поводу этой трагедии, смерти этого молодого человека, ну, мне кажется, что это зря поднимается, поскольку это жизнь есть жизнь. И люди гибнут и в обычной жизни, и тем более в условиях боевых действий. Поэтому я тут, мне трудно тут привязать министра обороны Шойгу вот к этой гибели этого молодого
человека. Нет, я сравниваю уровень жизни министра и то, что вчера в Нищенской станице хоронили парня, который даже не имел работы. Там вообще все его ровесники без работы сидят, без копейки денег.
Ну, понимаете, тут ведь как? Есть определенные, ведь установлены законодательством нормы по обеспечению, скажем так, семей погибших военнослужащих, и там же есть разные основания для этого. И, скажем, если человек покончил с собой, я не помню, чтобы была норма в нашем законодательстве о том, что в этой ситуации тоже на него распространяется, или на его членов его семьи, вот эти вот те преференции или льготы, которые положены, скажем, в случае просто гибели в ходе боевых действий военнослужащего. Это надо просто разбираться по поводу уже с законодательством действующим. А возвращаясь к теме, то, что мы сегодня обсуждаем, я хотел бы отметить, что Тут уже мои коллеги приводили отдельные примеры. Я хотел бы еще сказать, что вот эта вот система, когда человека ставят на место для кормления, она позволяет и хорошо не только держать его в страхе, она позволяет достаточно успешно им манипулировать. Ну вот я вспоминаю лет 10 назад, когда вот там в Барвихе случился скандал, связанный с выделением земельных участков для высокопоставленных должностных лиц. Но об этом можно прочитать в интернете, тогда был достаточно большой шум по этому поводу. Но там шла речь в основном о тех высокопоставленных генералах и чиновниках из ФСБ, сотрудников администрации президента, администрации Московской области. И там же вот то, что сейчас Шойгу, там все то же самое было. Например, губернатор Громов там отхватил себе земельный участок в той же самой Барвихе, но оформил на тещу по первому браку. Ну, вы помните, у него была трагедия, что у него жена погибла, первая жена погибла в автомобильной катастрофе. Так вот, он оформил этот участок, этот дом, который там, прихватизировал, на свою тещу, вот на мать вот этой вот жены, погибшей в первом... погибшей. Или вот такой второй пример. Как раз вот период в разгаре было дело ЮКОСа, и многое зависело от позиции высшего арбитражного суда, который возглавлял тогда господин Яковлев, Вениамин Яковлев. И вот такое совпадение. Вот в разгар всех этих разборок с ЮКОСом вдруг господин Яковлев, а у него была выделена ему дача на Никольной горе, государственная дача, он эту дачу приватизирует, причем по номинальной стоимости, то есть, или по нормативной стоимости, то есть, за копейки. И тут же подает документы на приватизацию земельного участка. И поскольку земельный участок 50 соток. И вот в нарушение всех установленных норм, решением, невзирая на то, что земля находится в федеральной собственности, глава Одинцовского района господин Гладышев подписывает распоряжение о выделении господина Гладышева этого земельного участка в 50 соток. А я напомню, что ориентировочная рыночная стоимость земли, вот там, в том числе и на Никольной горе, по 100 тысяч долларов. То есть вот 50 соток умножаем на 100 тысяч долларов, 5-миллионная взятка, по сути дела, была дана на то, чтобы, я так предполагаю, чтобы высший арбитражный суд принимал нужные решения по делу ЮКОСа. И вот возникает вопрос, эти 5 миллионов долларов – это взятка, это коррупция, или же это просто, действительно, социальная выплата или льгота для высокопоставленного чиновника?
Да, к тому времени, кстати, уже важные услуги оказал кремлевской администрации, закрыв каналы ТВ-6 и ТВС, признав, что конфликт акционеров, это же Яковлев, арбитражный суд. И причем задним числом закон об акционерных обществах истекал 31 декабря 2002 года, а он закрыл 7 января 2003. В общем, ему было за что быть благодарным. Как вы считаете, Леонид, вот то, что сказал Виктор Иванович, что практически Подмосковье стало такой формой расплаты с нужными людьми, натурой. Вот то, что генералы получили, и Роман знает эту историю. Она, по-моему, тогда еще, когда вы были в «Новой газете», была, да?
Да, я помню, что...
И до сих пор.
Как раз тогда была публикация.
Слушайте, и не только Подмосковье. Вся страна, конечно, поделена еще раз на такие, участочки, которые выданы соцпакетами, в качестве таких соцпакетов. В Подмосковье, его просто очень хорошо делить, потому что сотка удобно. Стоит очень дорого. Но вот я всю жизнь прожил в Екатеринбурге, есть точно такая же, так называемая Уральская Рублевка, там направление на город Сесерть, где там водохранилище, красивые холмы и дачи, где точно то же самое происходит. И, скажем, там выборы мэра Сесерти, они там более грязные, там привлекают больше денег, и туда, вбрасывается там больше там политтехнологии и грязи, там, чем выборы мэра 1,5-миллионного Екатеринбурга, потому что все понимают, что там человек, который будет право подписи и распределения вот этих земельных участков, он окажется там, возможно, более влиятельным игроком в местной политике, чем мэр областного центра. Да? То есть такая же система повсюду, и так или иначе, такого рода расплата, она там происходит за все и по любому поводу. А не обязательно для этого надо что-то давать, там, выделять участок стоимостью 5 миллионов долларов, можно что-то не давать или делать что-то хорошее, я, хотя на себе не показывают, но я, так сказать, пример приведу, просто он мне близкий. Вот у меня сейчас в Новосибирске, как известно, значит, будет рассматриваться знаменитое дело о микрофоне Life News, да, когда я там летом возглавляю предвыборный штаб, якобы сломал журналисту Life News микрофон. Значит. Ну там экспертиза показала, что я его не ломал, дело тем не менее направлено в суд, меня будут судить. Ну, дело поступило в суд, расписывается в каком-то суде, ну, судья и судья, некая там девушка, ничего про нее не известно. Потом вдруг, бац, на следующий день дело расписывается другому судье. Ну, странная ситуация, ну, начинаем проверять. Выясняется, что этой судьи муж, генерал милиции, не просто генерал милиции, а генерал милиции, который сейчас находится под стражей, знакомится со своим делом, и которому предъявлено обвинение там, в хищении 200 миллионов рублей, там, тоже там, на реконструкцию какого-то здания. Ну вот, как бы, то есть вот человека можно манипулировать, можно, очевидно, там, влиять на его решение, там, так или иначе, вступая в ней какие-то сделки, переговоры, очевидно, там, по уголовному делу его мужа. То есть сейчас там делиться меньше, чем есть, и там возможности как-то там расплачиваться с теми, кто хорошо служит режиму, стало меньше из-за общего сокращения пирога, но в целом возможности эти есть, присутствуют, в том числе их обеспечивает и репрессивный механизм.
Роман, как вы считаете, вот эта история привлечет внимание к теме коррупции, или все-таки ее огласка не столь велика, как бывало в прежние времена?
Да нет, безусловно, должна привлечь. Все эти истории должны привлекать внимание, и постоянно общество должно настаивать на отчетности этих людей. Я просто вижу еще одну проблему в этом всем. Ведь такая система государственных наделов и феодов, да, ну, практически феодальная система, когда отдаются на кормление, да, как вот говорилось, определенные территории, определенные должности, определенные позиции, активы. Она ведь никак не совместима с правосудием, вот о чем вы говорите. Правосудие в такой системе мало возможно, по одной простой причине. Ведь, по идее, и это вот я не понимаю, как уживается в сознании этих политиков наших и наших первых лиц, и наших топовых предпринимателей. Ведь, по идее, человек, получивший собственность, да, вот получивший определенный участок, получивший определенный актив в бизнесе, получивший возможность заниматься предпринимательской деятельностью, и вот у него сформировался некий капитал, он должен стремиться к тому, чтобы это сохранить и передать своим наследникам, да, или приумножить и передать дальше. Он должен быть уверен в том, что это с ним постоянно. По закону нельзя у него эту частную собственность отнять. У нас же происходит ситуация, когда эту собственность можно отнять в любое время, поскольку все они понимают, что это просто такая данность вот на сегодняшний момент. Сегодня я этим пользуюсь, говорит себе любой чиновник, поскольку у меня такая позиция, и я могу себе это позволить. Завтра я эту государственную позицию, говорит чиновник, теряю, и судьба моей собственности после этого непредсказуема. Возможность выводить деньги за рубеж они потеряли. Все, это не спасение. Вопрос. Неужели не возникает чувство самосохранения для того, чтобы вот уберечь все это нажитое непосильным трудом? Ведь для этого нужен независимый суд, для этого нужна конкурентная политическая система. И вот с этой точки зрения у меня просыпается определенный оптимизм. Ведь люди, получившие такие возможности, люди, получившие такие активы, такие деньги, уже не имея возможности вывести их никуда, должны стремиться к тому, чтобы сделать этот мир внутри страны более справедливым.
Защитить, но для этого право нужно собственности.
Это базовый конфликт внутри этой системы. Защищая это право собственности, ее нужно ломать, потому что иначе значит, непредсказуемы совершенно результаты там, дальнейших выборов для них. Те люди, которые придут на смену Владимиру Владимировичу Путину, для них непредсказуемо. Это значит, что вся эта собственность висит фактически в воздухе. Она не имеет под собой никаких оснований. Она всегда может быть отобрана.
И будет. На ваш вопрос отвечает губернатор республики Коми Гайзер, экс-губернатор, которого нашли сколько там, 48 наручных часов на сумму 15 миллионов долларов или что-то такое. Вот эти все золотые батоны, они же оттуда. Они понимают, что их надел крайне эфемерен. И поэтому стремятся, значит, вот свою собственность концентрировать в виде каких-то там наиболее ликвидных активов, хоть это и принимает очень гротескные формы. Но эти золотые ручки за миллион,
это можно конфисковать.
Часы, коллекции драгоценностей Васильевой.
Это несерьезно. За границу, как Остап Бендер, это
конфискуют.
Давайте Виктору Ивановичу дадим слово. Виктор Иванович, как по-вашему, настолько ли безобидна вот эта вот коррупция, если она уже начинает подставлять и государственные интересы, потому что мы знаем, что сегодня по делу ЮКОСа в пользу его акционеров конфискованы, например, акции Евроньюса, которые принадлежали ВГТРК, и начнутся такие же конфискации по делу Сергея Магнитского. Как по-вашему, то есть эти люди фактически рискнули государственными интересами и нашей с вами собственностью?
К сожалению, на мой взгляд, складывающаяся в нашей стране ситуация с коррупцией, вот со всеми этими делами, которые, чему мы являемся свидетелями, является, наверное, главной проблемой России. И отнюдь не Украина или Сирия, а именно вот та саможирающая себя система, коррупционная система, она несет самую главную угрозу национальной безопасности, а отнюдь не исламское государство. Но беда все в том, что поскольку эта система, она является фундаментом нынешней власти, рассчитывать, что что-то будет сделано, чтобы ее уничтожить, не приходится. И вот я думаю, что как в данном случае с Шойгу, получится так, что нам покажут очередной успешный удар российской авиационной группировки по каким-то там штабам исламских экстремистов. И народ будет аплодировать, какой молодец Шойгу. Ну что там, какой, что вы там поднимаете шум по поводу какого-то дома? Самое главное, что видите, какой Шойгу молодец. Как наши здорово там дают прикурить фанатикам религиозным исламским. И все, и про это дело нам покажут многократно это на экране телевизора. И все, и все общественное мнение этим удовлетворится. И это страшно, это печально. Я еще раз повторяю, что я убежден, что пока мы не решим вопрос с коррупцией, то мы не решим ни одну проблему. Ни в нашей экономике, не решим проблему в нашей политической жизни. Даже те же самые честные выборы, они невозможны вот при нынешней коррупционной системе власти. То есть это основа всего. Пока у нас власть не будет честной, пока мы не обеспечим жизнь без жуликов и воров, то у нас ничего не будет. У нас не будет ни нормальной жизни и у пенсионеров, и у бизнесменов. У нас будет все плохо. Но поскольку у власти, это все равно, что у себя вышибать из-под ног землю, это вот начать бороться с этой коррупцией, то поэтому власть до последнего будет держаться за эту коррупционную систему, отделываясь от этих вот сдачей некоторых фигур, как я уже говорил, губернаторов отдельных, чтобы показать. И вот нам, если уж очень поднимутся в обществе настроение борьбы с коррупцией, очередной будет громкий арест, задержание, нам покажут очередные там пару сотен или там 48 золотых часов стоимости, кажется, там по сотни тысяч долларов, и мы будем аплодировать. Смотрите, как здорово мы боремся с этими ворюгами и взяточниками. Но да, реально система, она не реформируемая вот эта вот. Она, к сожалению, она рано или поздно рухнет, но беда все в том, что она может вместе с собой утащить и всю нашу страну, и наше государство. И в этом вот опасность этой ситуации.
Да, но сегодня пока вместо взяточников арестовали директора библиотеки украинской литературы, женщину, которая в скорой помощи провела всю ночь, взяли под стражу. Хотел Леонид спросить. Леонид, вот начались аресты уже наших акций, наших российских акций ВГТРК, владельцы Евроньюс. Начнется аресты недвижимости в обеспечении иска акционеров ЮКОСа, арестуют счета, например, там наших военных баз и так далее. То есть это далеко не безобидное дело, могут парализовать и нашу эту такую, как сказал Виктор Иванович, ура-патриотическую операцию в Сирии.
Ну, во-первых, конечно, слово «наше» очень сложно применять к активам ВГТРК за рубежом. Они, так сказать, вы не наши.
Но они от имени налогоплательщиков приобретены.
Российской Федерации очень-очень-очень не наши. Это все имущество вот этой, так сказать, небольшой группы людей, которые, собственно, Российскую Федерацию там приватизировали и поделили на эти самые феоды.
Акционерное общество Российской Федерации. Да.
мы также понимаем прекрасно, как они будут действовать, ведь еще там не так давно уже был вот этот, там, закон Ротенбергов, так сказать, который позволяет им компенсировать за счет встречных изъятий, да, так сказать, какие-то, значит, убытки, ну, там, начнут они изымать имущество иностранных государств.
А это уже государственные, уже счета посольства были в Бельгии арестованы, помните?
Вот. Ну, так сказать, я, честно говоря, мне, так сказать, вот довольно сложно эту тему обсуждать. Я не уверен, что у акционеров ЮКОСа получится там взыскать что-либо существенное с Российской Федерацией, но тема это будет, ну, как вот дело фирм там, Нога и Мобитекс, так сказать, там, несколько лет делал информационную повестку там, в начале 90-х, так и сейчас это будет.
Ну, видимо, да, но это решение европейского арбитража, европейского суда. Если подключиться Америка, то там, например, наш весь золотой запас же он вложен в американские ценные бумаги, там одним щелчком можно все обеспечить иск.
Я не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы...
Это вот, сложный юридический вопрос. Там.
Да, обсуждать эти юридические вопросы. Мне кажется, что наши власти и без этого наделают достаточно глупостей, которые так или иначе все перелягут на плечи российских налогоплательщиков. И я думаю, что они там за тот период, что они будут там цепляться за деньги ЮКОСа и не отдавать деньги ЮКОСа, они за этот же период другими своими действиями из наших с вами карманов достанут гораздо больше, чем 50 миллиардов долларов. Свою способность к этому они неоднократно уже демонстрировали в прошлом.
Да, Роман, в чем, по-вашему, ценность вот таких расследований, которые провел Фонд борьбы с коррупцией?
Да, собственно, в их, как сказать...
Наглядности.
Наглядности, в первую очередь, потому что ведь одно дело прочитать 10 раз о том, как перераспределяются активы, и просто увидеть цифры, да, и совсем другое, когда люди видят конкретные дома, да, вот очень красочно представлено, это великолепная съемка. Да, я уж не знаю, как вам это удается, но это я слышал прекрасную историю, что вас ловили.
Ну, я лично в этом не участвовал, это все благодарности идут нашему героическому отделу расследований, занимаются этим, в первую очередь, Георгий Албуров, плюс он помогает волонтеру, у нас есть наш замечательный авиаотряд Фонда борьбы с коррупцией в составе, и человек, который умеет летать на параплане, и парочки недорогих квадрокоптеров, с которым можно подвешивать видеокамеру и все это снимать. Действительно, это действительно было так в первый раз после вот этого облета владения Шойгу. Значит, ребят там пытались задерживать, пытались угрожать, рассказывали, что они подрывают обороноспособность страны и работают на ИГИЛ и Тигнибока. Конец цитаты.
Виктор Иванович, вы как считаете, в чем ценность вот подобных расследований? Поскольку вы начинали еще, я помню, вы мне рассказывали, как вы боролись с злоупотреблениями в застройке в Одинцовском районе, а это вот конкретное дело.
Ну, я, скажем так, если, скажем, я не являюсь сторонником, скажем, Навального, да, вот чисто политически, но вот эта деятельность, которая проводится в плане действительно... огласки вот этих вот коррупционных фактов, я ее целиком полностью поддерживаю. Считаю, что это очень важное дело, что действительно, ну, рано или поздно все это должно сыграть свою роль, чтобы, ну, в конце концов, придет момент, когда общество, ну, должно просто ужаснуться от всех этих многочисленных фактов мздоимства, взяточества, коррупции. И, может быть, тогда действительно это изменит ситуацию к лучшему. Я в это надеюсь. Поэтому я позитивно оцениваю факты, вот, скрытые Фондом борьбы с коррупцией, и считаю, что это позитивное дело, хорошее.
Спасибо большое, потому что сегодня, к сожалению, под удар попадают те, кто эти расследования ведет, а не те, кто является их объектом. Правда, Леонид? И вы все, вы под уголовным делом вот за этот микрофон?
Я, да, еще раз, меня светит до 6 лет лишения свободы за микрофон. Слушайте, ну, мы все оптимисты. В России нельзя заниматься оппозиционной политикой, не будучи оптимистом. А раз мы оптимисты, то мы прекрасно знаем, что там правда, которая на нашей стороне,
победит. Да. А день политзаключенного только завтра. Поэтому сегодня мы вправе быть оптимистами. И большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».